Говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главные тенденции 45-й недели 2014 года в информационном эфире «Радио Свобода». 2 ноября, понедельник. Слушание по делу Надежды Савченко. Интервью с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексеевич.
Конечно, Надя знает о войне больше, чем я. Ее характер, ее натура, как когда-то и Надежды Дуровой, потребовали именно такой формы реализации себя. Это очень сильный, очень интересный человек. И я восхищаюсь Надей.
4 ноября, четверг. Русский марш. Во что превратился русский национализм?
Гораздо больше появляется на форумах радикальных представлений. Сообщений о том, что надо бороться с системой какими-то воинственными методами. Говорят о том, что готовы переходить к насильственным партизанским методам борьбы. Конечно, это больше пока слова. Но то, что тенденция к этому есть, это факт.
7 ноября, суббота. 98-я годовщина октября. Что рассказывали в интервью «Свободе» те, кто Ленина видел.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался с кем-нибудь, первый критерий был, может ли этот человек оказаться полезным. Он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли «хозяином».
Здравствуйте, у микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Это программа «Время свободы», план на неделю, главные события 45-й недели 2015 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Но прежде о главных событиях воскресенья 1 ноября. В России сегодня объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Египте. В самолете Airbus компании «Когалым Авиа» с 2012 года она работает под названием «Метроджет». Следовавшим рейсом из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург находились 224 человека, из них 217 пассажиры. В середине дня воскресенья в районе трагедии египетские и российские спасатели ведут поиски на площади в 15 квадратных километров. Обнаружены тела 175 жертв. Выжить не удалось никому. Самолет упал в горной местности на северо-востоке Синайского полуострова в относительной близости от города Эль-Ариш. Лайнер разломился надвое, задняя половина полностью сгорела, передняя врезалась в скалы. Найдены оба бортовых самописца. Международная комиссия в Каире приступила к расшифровке записи черных ящиков. Первый самолет с телами погибших, как ожидается, отправится в Петербург в воскресенье поздно вечером или ночью. Образцы генетических данных, необходимых для опознания, взяты у полутора сотен родственников жертв. В отношении авиакомпании «Когалым Авиа» проводится проверка, которая, как ожидается, продлится около месяца. По словам министра транспорта России Максима Соколова, документы компании оформлены в полном соответствии с законодательством и не противоречат международным правилам авиаперевозок. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта до выяснения обстоятельств приостановила полеты аэробусов, принадлежащих компании «Когалым Авиа». Следите за развитием событий в выпусках новостей «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В День народного единства 4 ноября в Москве и нескольких других городах России пройдет шествие националистов «Русский марш». В столице состоятся сразу три одинаковых мероприятия. Такое распределение националистических сил, как считают эксперты, связано с расколом по двум направлениям – отношение к украинским событиям и отношение к российской власти в среде националистов. Раскол может привести к тому, что образ русского марша, как мероприятие, где проходит смотр националистических сил, будет размываться. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Первая, традиционная и основная акция в районе Люблино. Разрешенная численность участников акции – 5000 человек. Как пояснял один из ее организаторов, Дмитрий Демушкин, из-за опасений, что русский марш могут не согласовать, в мэрию было подано сразу несколько заявок от разных граждан. Официальные лозунги этого русского марша, как сказано на сайте акции, «За права и свободу русского народа», «России и русскую власть», «Нет диктатуре», «Свободу Александру Белову» и другим политзаключенным. Вторая акция под названием «Русский марш за русский реванш» пройдет в районе Щукино. Ее организует движение «Русский национальный фронт». Кроме этого, еще один русский марш состоится в центре Москвы, на Цветном бульваре. Его проводит общественное движение «Русский мир». Четвертая площадка, где будут представлены националистические силы, это прокремлевская акция под названием «Мы едины», участники которой пройдут шествием по Тверской улице. Отдельной колонной в нем пройдет молодежное движение «Тигры Родины». Лидер этой организации Владимир Локтюшин пояснил, что примет в колонну, цитирую, «всех вменяемых русских патриотов, кроме тех, кто поехал на почве поддержки Украины против России». Украинский вопрос еще в прошлом году расколол русских националистов. Часть из них, среди которых Дмитрий Демушкин, выступили против войны на Украине. Другая часть поддержала присоединение Крыма к России, в их числе представители Национально-демократической партии и один из ее лидеров Владимир Тор. 30 октября на сайте НДП появилось заявление, в котором говорится, что активисты организации в этом году не будут участвовать в русском марше, поскольку не хотят, чтобы их ассоциировали с теми, кто встал на сторону Украины. По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Веры Альпирович, такое количество акций 4 ноября свидетельствует о том, что образ русского марша как мероприятия, где проходит смотр националистических сил, размывается.
Есть традиционные организаторы. Это марш в Люблино. Есть уже традиционные альтернативные. Это марш на Октябрьском поле, который проводит Русский народный фронт. И есть, по сути, новые игроки. И они отличаются от старых более лояльным отношением к действующим властям. Это некое расхождение по линии про- и контрарежимности. С точки зрения рядовых активистов, русский марш – это некое единое большое мероприятие, воспринимаемое как смотр сил. И вплоть до 2014 года это так и было. После 2014 года такое отношение к русскому маршу начинает меняться, к сожалению, для националистов. Русский марш всегда был сложным в организации мероприятием, но самыми существенными ударами по русскому маршу стали три явления. Первое – это когда начались общепротестные акции. Националисты очень сильно разделились на тех, кто поддерживает идею выступления вместе со всеми оппозиционерами, в том числе ненавистными в ультраправой среде либералами и левыми, и тех, кто сказали, что вместе с либералами нельзя делать вообще ничего. Второе – это, соответственно, ситуация в Украине. Вот. И третье – это, собственно, ситуация давления, где сейчас русский марш провести просто становится гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад.
По мнению Веры Альпирович, сейчас националисты находятся в некоторой растерянности из-за оказываемого на них давления. В частности, один из постоянных организаторов русского марша, Александр Белов-Поткин, уже около года находится в следственном изоляторе по обвинениям в экономических преступлениях и в разжигании розни. Весной этого года у лидеров националистов Дмитрия Демушкина, Владимира Тора, Владимира Ермолаева и Дениса Тюкина проходили обыски в связи с проведением прошлых русских маршей.
Националисты, естественно, находятся в состоянии растерянности и озлобленности по поводу происходящего. На данном этапе националисты тяжело воспринимают естественную ситуацию. Гораздо больше появляется на форумах радикальных представлений, сообщений о том, что надо бороться с системой какими-то воинственными методами, так как легальные методы явно не дают своих результатов. Целые ячейки организации, например, объединение «Русские» в Астрахани, они становятся более радикальными. Говорят о том, что готовы переходить к насильственным партизанским методам борьбы. Конечно, это больше пока слова, но просто не допустят по сегодняшнему положению вещей. Вряд ли мы получим где-то русский марш, перерастающий в народное восстание. Но то, что тенденция к этому есть, это факт. Например, в некоторых городах активисты даже не пытались согласовывать русские марши, готовы проводить несогласованные акции. Сейчас вообще идет давление на всю оппозицию. Националисты, видимо, после Украины воспринимаются как одна из опасных, из самых опасных сил, ввиду готовности переходить от мирных акций к немирным. Возможно, основная идеология очень в серьезной степени имеет националистические основания, и таким образом получается, что власть с националистами играют не совсем на одном, но частично на одном поле. И таким образом националисты воспринимаются как сила, которую нужно с этого поля убрать.
В одном из интервью Дмитрий Демушкин сказал, что готов к тому, чтобы 4 ноября правозащитники из Совы из мемориала наблюдали за русским маршем и оперативно реагировали на какие-то нарушения. Это обычная практика или это попытка с его стороны начать сотрудничество?
В какой степени это, конечно, смена диалога. В такой ситуации, в которой находятся сегодня националисты, у них в сущности два варианта. Либо взывать к законности, либо высказываться с точки зрения белой революции, борьбы с режимом, но почти с гарантией тогда оказаться местах не столь отдаленных. Но есть еще один важный фактор, который в этом году влияет на марш. Это уголовные дела, которые были возбуждены по результатам прошлого и позапрошлого русских маршей. По поводу кричалок. Такого никогда не было. Я думаю, что в этом году многие националисты побаиваются ситуации, при которой как кто-нибудь, будь то реальный активист или провокатор, выйдет на акцию и что-нибудь крикнет. И в результате это станет поводом для проведения обысков, арестов, задержаний.
Политолог Андрей Пиантковский напоминает, власти сейчас оказывают давление на всю оппозицию, однако положение националистов усугубилось тем, что в их рядах раскол по украинскому вопросу оказался наиболее заметным.
Авторитарные тенденции усиливаются, гайки закручиваются. Водораздел, происходящий внутри всех трех областей оппозиционного движения по вопросу Украины. Особенно характерен для националистического движения, потому что в либеральном все-таки большинство заняло антивоенную позицию. В левом движении поголовно поддержало путинскую политику в Украине. А вот, по моим наблюдениям, националистическое движение раскололось примерно пополам. Основные репрессии в антивоенном движении не брошились не столько на либералов, сколько на националистов. Власть сильно была ущемлена позицией националистов, противников войны, а не либералов, потому что она считала, что она как бы апеллирует вот к национальным чувствам, к великодержавным чувствам своей политики. Вся эта концепция русского мира задолго до Украины очень серьезный раскол на так называемых имперских националистов и национал-демократов, для которых центральным лозунгом было то, что Россия – это часть Европы. Это второй постулат – отказ от имперской экспансии.
Первый русский марш российские националисты провели 4 ноября 2005 года, спустя год после учреждения Дня народного единства. С тех пор акции ежегодно проходят во многих городах России. В этом году русский марш пройдет также в Астрахани, Вологде, Волгограде, Сыктывкаре, Новосибирске и в других городах. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В суде города Донецк Ростовской области в понедельник будут продолжены слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Российские власти обвиняют ее в пособничестве в убийстве двух российских журналистов летом 2014 года в Луганской области. Савченко считает процесс политически мотивированным и вины своей не признает. В письме, переданном из заключения корреспонденту «Радио Свобода», Надежда Савченко обратилась со словами благодарности к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Минувшей зимой Алексиевич принимал участие в кампании за освобождение Савченко и, в частности, высоко оценила моральные и гражданские качества Надежды. Беседу со Светланой Алексеевич я начал с вопроса о том, почему в предваряющее интервью переписки с редакцией «Свободы» нобелевский лауреат пожелала Надежде Савченко мужества идеализма.
Для жизни нам всем нужно мужество сегодня. И без известного идеализма сегодня просто не выжить. И особенно ей, которая оказалась в очень сложной ситуации, и мы все отчаянно не можем ей помочь. Тысячи людей хотели бы ей помочь, тысячи русских, белорусских людей и других во всем мире, и все они беспомощны. Таковы авторитарные системы, когда люди беспомощны. Поэтому вот и мужество идеализма. Без идеализма никому не прожить вообще. Никто из нас, если бы не был немножко идеалистом, прожить невозможно, а тем более в ее ситуации. Ну, идеализмом была ее голодовка. Но я думаю, что для того, чтобы человеку вообще жить, нужен идеализм. Настолько, в общем-то, наше существование трагичное, вообще-то, исходя из экзистенциальных основ даже того реального времени, в котором мы находимся. А уж Наде особенно это нужно.
Надежда ответила на ваше интервью «Радио Свобода», и надо отдать ей должное, она не хочет казаться лучше, чем она есть. Она честно призналась, что не читала ваших книг, но, тем не менее, название одной из самых знаменитых ваших книг натолкнуло ее на какие-то вот короткие размышления о том, как она воспринимает войну, как она смотрит лицо войне. Как вам кажется, ваше и ее понимание войны и женщин на войне имеют много общего или нет?
Конечно, Надя знает о войне больше, чем я, это несомненно, хотя я прослушала сотни рассказов и сама была на войне в Афганистане. Та война, которую я видела, это все-таки не так глубоко, как Надя проникла туда, поскольку она участвовала во многих войнах. Ее характер, ее натура, именно как когда-то и Надежды Дуровой, потребовали именно такой формы реализации себя. Это очень сильный, очень интересный человек. Я восхищаюсь Надей. Это очень, очень необычная женщина, необычная для нашего времени. И за это и мстят, и прежде всего мстят мужчины. Очень обычные, это очень обычные мужчины. Мужчины, которые совершенно не способны увидеть женщину наравне с собой, не способны увидеть женщину выше себя. И именно эти мужчины не мстят сегодня. Потому что для всех уже очевидно, что доказательств ее вины, в общем-то, нет. Ее вина только в том, что она защищала свою родину. Сама вот решилась на такой поступок. Никто ее туда не посылал, и это не было ее каким-то служебным заданием. Это был вот ее такой сердечный посыл. Я всегда вот думала, что вот мои герои, я часто себе говорила, что я не способна сделать то, наверняка я не способна была бы сделать то, что сделали мои герои. Хотя бы тащить мужчину под 100 килограмм и тащить его на себе, когда в тебе там балетный вес, как они говорили. И не знаю, как бы я могла стрелять, видеть эту кровь. Надя, в общем-то, это все смогла делать. Я думаю, что ее война больше такая, как она есть. Я все-таки очень мало была на войне, я не стреляла, и я видела и не видела убитых. Только один раз, и это было для меня большим потрясением. А она, в общем-то, как бы прикоснулась вот к тому, что люди делают всегда, к этому, в общем-то, человеческому безобразию. Уже войну давно бы пора объявить как людоедство. 21 век, а люди все решают свои споры на том уровне, когда они еще были в шкурах. Только единственная разница, что тогда убивали дубинками, а сейчас... такое разнообразие оружия. Мое убеждение, что убивать надо идеи, воевать с идеями, а не с людьми. Мы живем еще такое варварское время. Она в открытую посмотрела. Войне. Надя знает о войне больше, о мужской природе знает больше. И вообще о том, как страшен и прекрасен человек, знает больше. У нее редкое для женщины знание.
Светлана Александровна, вы наверняка следите за ходом процесса в Ростовской области над Надеждой Савченко. У вас нет никаких идеализма, воспользуюсь вашим же словарем, по поводу этого процесса? Вы думаете, ход его предрешен?
Нет, я думаю, вопрос абсолютно открыт, потому что... это, несомненно, уже для всех, что это политический процесс. Это, в общем-то, судят не Надю, а судят, как бы, Украину, судят вот ее желание быть отдельной, быть независимой, начать свою жизнь. Это, несомненно. И поэтому какие могут быть еще политические выверты, кого на что могут поменять, и как это будет, это совершенно открыто и совершенно непонятно. И тем более, вы знаете, все эти феодальные моменты нашей жизни, которые присутствуют и в Беларуси, и у вас, они всегда зависят от причуд правителей.
Уже месяц вы всемирно известный писатель. Ваш талант и Нобелевская премия, которая вам присуждена, поставили вас в блестящий ряд людей, у которых есть огромный нравственный капитал, что ли. Мне очень интересно понять, как вы себя ощущаете с этим новым, в хорошем смысле слова, оружием. Трибуну Нобелевского лауреата можно использовать в самых разных целях. Как-то вы думали над тем, как вы этим капиталом будете распоряжаться, прежде всего, вот в теме нашего разговора, в случае, скажем, с Надеждой Савченко?
В целом, конечно, я собираюсь, ну, как писала, и дальше буду писать, и постараюсь, чтобы в том, что я пишу, из того, что я пишу, можно было извлечь не ненависть, а любовь. Это несомненно. В случае с Надей, что мы можем сделать? Я подписывала письма. Я получила приглашение от президента Порошенко приехать в Киев. Я, конечно же, приеду, как только вот у меня будет так, ну, будет такая возможность. И, конечно, мы будем говорить о Наде, это несомненно. Но я готова о ней говорить на каждом углу. Но вы понимаете, в каком круге мы находимся? Ты можешь быть трижды лауреат Нобелевской премии, но ты не можешь перешибить самое примитивное мужское мнение, самое примитивное политическое мнение. Я много подписываю, ну, достаточно для месяца подписала писем, и всегда я подписываю их с отчаянием вот и с чувством нашей беспомощности. Единственное, что может быть, это, как там у Акунжавы, возьмемся за руки, друзья, мы сохраняем самих себя, мы сохраняем чувство достоинства за тех, за кого заступаемся, они чувствуют, что они тоже не одни. Мы только, ну, как бы можем увеличить наш круг, мы только можем сказать, что нас не так мало.
Понимаете, вот ваше новое положение обязывает вас теперь вступать в прямую полемику с очень мощными людьми. Уже этот месяц для вас ознаменовался или увенчался, я уж не знаю, как лучше сказать, в прямой полемике с Александром Лукашенко, который сначала поздравил вас как своего согражданина, а потом критиковал за отсутствие патриотизма. Понятно, что теперь это какая-то новая линия сопротивления вашего, если хотите. И слова ваши теперь – это не просто слова писателя. Они имеют большой, значительно больше, чем прежде, общественно-политический вес. Вы это чувствуете, Светлана Александровна? Вы готовы к этому?
Ну, я не знаю. Это надо сказать, что это очень новое состояние. И я поняла, что со словами «мне теперь надо быть осторожнее», без этого такого революционного шика, а именно взвешенные, какие-то более разумные, они должны быть, мои оценки. Потому что, ну, писатели часто вот могут себе позволить такую роскошь, вот так что-то небрежно не сформулировав, сказать. У меня, наверное, уже этой роскоши не будет. Надо как-то неосторожно, а более серьезно и точнее формулировать то, что я хочу сказать, и больше думать над тем, что я хочу сказать. Ну, а что касается Лукашенко, то я очень сожалею, что очень трудное для Беларуси время. Мы говорили о чем-то не о том. Это все, как бы вам сказать, два человека, которые обладают, и я уже в силу обстоятельств неким таким символическим капиталом, в общем-то, должны давать надежду своему народу, а не представлять на этот общий такой осмотр некую свару. Ну, я... Мне очень жалко, что так получается, потому что вообще и мы здесь, и вообще мир находится сегодня в очень серьезном состоянии. И вы знаете, действительно, когда люди, стоит не только выйти на улицу, люди обнимают, люди говорят прекрасные слова, люди вообще на каких-то там чуть ли не маленьких бумажках, какие только они найдут все в кармане, просят что-то написать. Людям нужна сегодня поддержка, людям нужны какие-то слова. И, в общем-то, и власть, и люди, обладающие, вот писатели, обладающие каким-то авторитетом, они, конечно, должны формулировать вот слова поддержки, нужные слова, нужные идеи сегодня. Делать это не идти за массовым сознанием, а немножко и даже не немножко, достаточно серьезно. Вот как это делал Сахаров, как это делал Вацлав Гавел. Быть впереди, они должны не то чтобы показывать путь. Сегодня будущее настолько неопределенно, что трудно говорить, что кто-то из нас точно знает путь. Ну, в общем, надо идти и сторожить себе человека и говорить, что любому сегодня нужен вот это. Иди, сторожи себе человека.
Я уверен, что вы найдете нужные слова. Я подозреваю, что Нобелевская лекция, о которой наверняка вы сейчас думаете, отчасти может быть посвящена и тому, о чем сейчас мы с вами говорим. Но неужели вы думаете, что с Александром Лукашенко или с Владимиром Путиным вы сможете о чем-то договориться, что ваше послание может быть общим?
Я не знаю, можно ли договориться. Я даже больше вам скажу. Я не так уверена, что литература в целом может так сегодня влиять на политику. К сожалению, лучшие как бы времена прошли. Но я не в то же время думаю, что все они зависят от нас всех. Вот они работают на том пространстве, с которого мы отступаем, где мы отступили, отдали им, да, вот это. Они не в безвоздушном таком пространстве живут, и они, я думаю, все-таки, если они настоящие политики, слышат, они слышат, где они и с кем они. Я думаю, что надо сопротивляться. Я не имею в виду, что надо идти на баррикады и там стрелять. Я как раз не сторонник революции, потому что никогда в истории революции ничего хорошего не принесли, кроме крови. Я сторонник того, чтобы эти революции происходили в умах людей. И вот за это надо бороться.
Не собираетесь ли вы уезжать из Белоруссии? Успеваете ли вы сейчас что-то писать? Понятно, что вот это событие внесло коррективы в ваши творческие планы, но в целом они сохраняются. Ждать ваших новых книг в ближайшее время?
Ну, вы знаете, во-первых, я очень долго пишу книги, иногда и 10 лет. Иногда даже и 11, не так быстро все происходит. Но этот месяц, конечно, был заполнен как раз вот разными событиями. Вот о писании книг не приходится говорить. Хотя бы вот то, что я могу обдумать сейчас, это, конечно, Нобелевская речь. Почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать в Белоруссию. Нет, не собираюсь и не уеду из Белоруссии. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
О деле Надежды Савченко и своем отношении к общественно-политическим процессам в мире говорила писатель Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это программа «Время свободы. План на неделю».
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко, приговоренные, соответственно, к 20 и 10 годам колонии по обвинению в подготовке терактов и создании террористической организации в Крыму, ожидают апелляционного заседания Верховного суда России. Осужденные вины не признают, считают приговор политически мотивированным и намереваются отстаивать свою невиновность. Оба они содержатся в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис неделю назад посетил Сенцова и Кольченко и рассказал, что они в бодром настроении, видимо, не верят, что будут отбывать весь назначенный судом срок. Конец цитаты. Оба заключенных получают много писем. Как сообщили Радио Свобода в проекте «Росузник», Сенцову пишут в основном украинцы со всего мира. Есть письма из Бразилии, Швейцарии, Германии и российские гражданские активисты. Сенцов охотно отвечает, писать о том, что происходит в СИЗО, ему нельзя, поэтому он делится мыслями о происходящем в России и на Украине.
Отдельное спасибо передай тем людям, что мне передачки носят. Я даже не знаю, кто это. Всегда разные фамилии. Спасибо, в общем, вам, ребята. Передачки и письма для арестанта – это самая нужная тут вещь. Очень, конечно, радостно, что в Ростове и вообще в России есть люди, которые что-то делают в борьбе за правду. Хотя это больше напоминает войну тараканов с тапками, но другого нам не дано. надо идти до конца. И я, даже если бы не был, как ты говоришь, человеком, причастным к искусству, все равно бы верил, что добро победит зло. Иначе и быть не может. История нас учит, что все авторитарные режимы заканчивают одинаково. Но самое поразительное, как на крах очередного фюрера реагирует большинство людей, которые еще недавно трескались по швам от обожания своего царька. А затем удивляются, что их обманывали и использовали. Так что в конечном счастливом итоге этой ситуации для России и Украины я не сомневаюсь. Я тоже до революции достоинства был равнодушен к политике, впрочем, как и сейчас. Просто наступает иногда момент в твоей жизни и в жизни твоей страны, когда нельзя оставаться в стороне. Вы правы, и до этого, и сейчас я буду делать, что должен, и пусть будет, что будет. Могу сказать, что тюрьма мне пошла на пользу, так что не ругайся на тех, кто говорит о ее положительном опыте для творцов и не только. Заточение не развернуло как-то мой ход мыслей и жизни, а наоборот, позволило сделать большой шаг на пути духовного развития, по которому я уже шел до этого. Так что я ни о чем не жалею, а воспринимаю как должное, естественно, с упорной верой в счастливый конец этой истории. Все как-то в жизни стало просто и ясно. Я, например, для себя четко сформулировал, что я буду делать после. Снимать кино, проводить время с близкими людьми и путешествовать. Так что все всегда происходит только к лучшему. Ждем по возможности булочки и круассаны. Золотой колос вполне. Вкусный хлеб, сухие завтраки, типа шарики, подушечки, хлопья. Нестле рулит. Передавай привет Надюхе, если будет такая возможность, в устной или письменной форме. Но не думаю, что она там сгибается. Уверен, что она держится молодцом. Скажи ей, что мы с ней. Навального, ни Алексея, ни сидящего его брата Олега я не знаю. Хотя про их процесс, конечно, в курсе. Передавай Олегу тоже арестантский привет из Ростова. Есть известный способ. Закрываешь глаза и представляешь, чем бы ты хотел заниматься в этой жизни, если бы тебе не нужно было зарабатывать деньги. Затем открываешь глаза и начинаешь этим заниматься изо всех сил. Если ты будешь своему новому занятию отдаваться полностью, то рано или поздно добьешься успеха, чем бы ты ни занимался. Заработаешь этим денег, а главное, будешь счастливым, потому что делаешь в этой жизни действительно то, что хочешь. Я живу именно так, причем давно, и мне кажется, всегда. Хотя я менял свою жизнь и направление своей деятельности 3 раза, и очень круто. Если у меня возникает вопрос на пути, я его решаю. Я каждое утро как бы встаю спиной к стене, и все мое прошлое остается за ней, а все мое будущее, оно же сегодняшнее настоящее, ограничивается только этим днем. Прошлого нет и будущего не будет, есть только настоящее. Мне особо нечего о себе писать. Тут все дни похожи друг на друга, но я не грущу, а скорее наоборот. Время так быстрее летит, но я все равно стараюсь проводить его с толком.
Тюремная переписка Олега Сенцова. Александр Кольченко много читает, активно следит за новостями, о которых просит рассказывать ему в письмах. В последнее время Кольченко пишут намного больше, чем Сенцову. Его поддерживают активисты анархистского движения, обсуждающие в переписке в том числе и вопросы политической теории.
У меня, если честно, к парламентаризму, политическим партиям и выборам скептическое отношение. Никогда не верил в предвыборные обещания политиков. Если хочешь реальных изменений, то нужно участвовать в политике каждый день, не опираясь ни на какие органы власти или партии, по тем вопросам, которые важны для тебя и других людей, по месту жительства, работы и учебы. Выборы, на мой взгляд, создают иллюзию, что раз в несколько лет можно кому-то перепоручить решение всех вопросов. В беседе с Олегом поделился, что хочу попросить товарищей прислать мне «Приключения Чиполлино». Он удивился, зачем? Мы и так живем в сказке. Все последнее время почти ничего не читаю. Зато во время этапа на сборке один человек рассказал об ужасах на особом режиме в одном из регионов. На сборке нас было 20 человек, и мне не показалось, что они были особо впечатлительными и сентиментальными. Тем не менее, когда я смотрел на лица других людей, почти у половины из них, как и у меня, глаза были влажные. Каждый изо всех сил старался сдерживаться, чтобы не заплакать. Очень страшные вещи. И меня очень удивляет, возмущает, пугает, что находится достаточно много людей, верящих в загнивающий Запад и Россию, встающую с колен. При этом в том самом загнивающем Западе заключенные могут выбирать рацион из 5 меню, можно весь день свободно перемещаться по помещениям, библиотека, спортзал и так далее. У заключенных условия содержания лучше, чем у нас. Уже который день не могу заставить себя начать читать. Я взял в библиотеке 1984 и «Скотный двор» Оруэлла. Недавно прочел «Путешествие Гулливера». Очень поучительная книга, даже для взрослых. Позволяет по-новому взглянуть на устаревшие, кажущиеся нам привычными предрассудки, догмы, законы. Также прочел роман Диккенса «Большие надежды». Очень интересно. Смотрю преимущественно Евроньюз и РБК, хотя и другими каналами не брезгую. В крайнее воскресенье смотрел «Киселя». Кое-что узнаю из писем. Для меня очевидно, особенно после того, что я здесь видел и слышал, что тюрьмы отнюдь не способствуют исправлению личности. Скорее наоборот. Много людей томятся в темницах по фуфлыжным делам. И зачастую те, кто их должен охранять, отнюдь не ангелы в белых перчатках. Я по-прежнему придерживаюсь анархо-коммунистических взглядов, хотя мне интересны теоретические концепции и опыт борьбы левых эсеров и эсеров-максималистов и синдикалистов, коммунистов рабочих советов, автономистов, опералистов, левых националистов и так далее. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины я занимал антивоенную интернациональную позицию и, в отличие от других некоторых так называемых левых, не поддерживал ни одну из сторон. К сожалению, из-за дефицита информации более конструктивную позицию сложно было сформировать. Поэтому для меня было странным прочесть, что некоторые так называемые товарищи позволяют писать обо мне в интернетах. Мол, если бы меня не закрыли, то я бы сейчас воевал в зоне АТО в составе одного из добровольческих батальонов. Огорчает, что даже следователи и прокурор не нагоняли такой жути, как эти так называемые товарищи. Я не пытаюсь заигрывать ни с украинской властью, ни на патриотических чувствах своих соотечественников. Просто после зимы 2013-2014 годов я стал по-другому воспринимать украинский гимн с таким же трепетом, как и «Интернационал», «Варшавянку», «Power in the Union», «Solidarity Forever», «Which Side You Are On», «Белла Чао», еще «Смело, товарищи, в ногу» и другое. После того, как увидел, как люди на Майдане Незалежности, он весь был заполнен, все как один снимают шапки и все как один поют гимн, это было очень сильно. До этого для меня этот гимн был всего лишь одним из государственных символов Украины, а его исполнение ритуалом, не несущим никакой смысловой нагрузки. Во время и после событий зимы 2013-2014 годов каждая его строчка как будто наполнилась смыслом. Душу и тело мы положили за нашу свободу. Для многих людей, и для меня в том числе, эти слова стали чем-то большим, чем строчка государственного гимна.
Тюремная переписка Александра Кольченко. Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзов указывает на несправедливость судебного решения, допущенные процессуальные нарушения и несоответствие фактических данных сведениям, которые приведены в решении судьи.
Апелляция уже давным-давно подготовлена со стороны всех адвокатов, Самохина, Сидоркина, меня. Она была уже принята судом, зарегистрирована, дело сформировано и было отправлено в Верховный суд. Верховный суд назначил судебное заседание на 24 ноября. Мы добиваемся только однозначно оправдания, ни о каких там признаниях вины или, собственно говоря, сделок с кем-то на что-то речи не идет. Только оправдание, потому что в отношении моего подзащитного вообще ни одного доказательства нет. Сенцов полностью невиновен. От апелляции мы ждем отмену приговора, направление на новое судебное разбирательство. И в процессе нового судебного разбирательства хотим, соответственно, получить оправдательный приговор. Это задача максимум. Задача минимум – это хотя бы снизить срок того наказания, которое было назначено Сенцову.
Что заставляет вас думать, что решение вышестоящей инстанции может отличаться от приговора суда?
военные суды намного отличаются от вышестоящих судов, так скажем, в том числе Верховного суда. Там более думающие люди, не действующие под указку спецслужб, как таковых, там все-таки больше самостоятельности в принятии решений.
То есть вы думаете, что может достать мужества и гражданской ответственности, профессионализма у судей Верховного суда для того, чтобы пересмотреть приговор?
Я на это, по крайней мере, надеюсь. А насколько это будет в реале, покажет практика.
Вы общаетесь сейчас ведь наверняка с своим подзащитным. Каково его состояние, чем он занимается?
Состояние у него нормальное. Последний раз его увидели где-то, сейчас вам скажу, где-то недели две назад. Оптимистически настроен. Он будет в СИЗО находиться. Вопрос, будет в СИЗО в обычном находиться, либо он будет в СИЗО находиться в ФСБшном. Это еще другой вопрос. Есть ли возможности, например, в СИЗО ФСБ вывести человека на видеоконференц-связь? Иногда у них такой возможности нет, в силу закрытости учреждения достаточно плотного. И они переводят человека в обычный изолятор для того, чтобы он выступил на видеоконференц-связи. Однозначно дали понять, что, скорее всего, его вывозить никто не будет. Будет видеоконференц-связь.
Олег творческий человек. Не знаете ли вы, занимается ли он какой-то вот такого рода работой? Может быть, пишет что-то или планирует какие-то новые вещи, связанные с его основной профессией?
Вы знаете, он постоянно занимается каким-то творчеством, постоянно у себя в голове, скажем, катает творческие идеи, воплощает их в жизнь на бумаге, но он никогда не выдает никаких, скажем, планов. То, как конкретно он готовит. Каждый раз это, собственно говоря, сюрприз. Ну, а что касается вот этой всей ситуации, в которой он, так скажем, участвует, он по этому поводу собирает потом впоследствии, насколько я знаю, вроде как фильм снять.
Говорил адвокат украинского кинорежиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В субботу исполняется 98 лет с того дня, как партия большевиков совершила в России государственный переворот и пришла к власти. Очередную красную годовщину отметят представители радикальных левых сил и сторонники коммунистической партии. День 7 ноября перестал быть в России праздником, он заменен Днем народного единства 4 ноября, однако дата продолжает вызывать и споры, и ностальгическую советскую рефлексию. В архивах «Радио Свобода» сохранились воспоминания свидетелей октябрьских событий, людей, которые видели Владимира Ленина и общались с ним. Мой собеседник, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
История нашего радио в каком-то смысле духовная, идейная, моральная история старше, чем история Октябрьской революции. По крайней мере, на полгода. Наше радио своими корнями нравственными и философскими восходит к Февральской революции. И надо сказать, что самая первая программа, самая первая речь – установочная, программная, прозвучавшая в нашей самой первой передаче 1 марта 1953 года, была отголоском февральской революции, ее идей. Радио «Свобода» родилось на волне идей февральской революции.
Есть еще один музыкальный отголосок у этого, потому что долгие годы одним из самых главных позывных «Радио Свобода» была мелодия, навеянная гимном «Свободной России» композитора Гречанинова, написанного как раз в связи с событиями февральской революции.
Совершенно верно, и не только навеянная, но аранжированная композитором Александром Тихоновичем Гречаниновым специально для «Радио Свобода». Это его авторская аранжировка. Отражение на наших волнах, так сказать, большевистской или ленинской темы. Огромный сегмент нашего эфира «Радио Свобода» и историки, участники этих программ хотели понять, почему так. И они привлекали для ответов на эти вопросы не кого-нибудь, не каких-то сторонних наблюдателей, но участников революционных событий и 905-го, и 17-го года. В частности, у нас звучали голоса тех, кто лично знал Ленина. И вот для сегодняшней нашей программы я подобрал несколько кусочков и сложил такую мозаику, где прозвучат те самые исторические, казалось бы, уже навсегда отлетевшие в вечность голоса.
Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики, соратники Ленина, почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год после основания
РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов, Рафаила Абрамовича.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек. Но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете, когда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. И вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии, мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись.
Ленинский принцип централизма в партии Троцкий называл эгоцентрализмом. Обвиняя Ленина в том, что сегодня мы назвали бы культом личности, Троцкий писал, что Ленин стремится стать, по римской терминологии, диктатором. Вот как Троцкий характеризовал позицию Ленина. «Добрые граждане – это те, которых политическое сознание, развитое или неразвитое, все равно, поворачивается сегодня благоприятной стороной к моему плану. Злые граждане – это те, которых политическое сознание сегодня отворачивается от тех или других деталей моего плана. Их нужно воспитать? Нет. Подавить, обессилить, уничтожить, устранить». Так писал Троцкий о позиции Ленина в произведении «Наши политические задачи» в 1904 году. Другой человек, хорошо лично знавший Ленина, это женщина, посвятившая всю жизнь делу социализма, бывший секретарь Коммунистического интернационала. У микрофона Анжелика Балабанова.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался лично с кем-нибудь, главным образом с его возможными сотрудниками, с членами движения, он первый критерий был, может ли этот человек оказаться полезным движению. И тут же, конечно, он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле, что у него не будет индивидуального отношения к вопросам, а что он беспрекословно будет идти по линии ЦК.
То есть по линии того ЦК, который он создал в своей партии уже после вызванного им раскола в РСДРП. Подчинять членов партии своей воле. Об этом говорит и Рафаил Абрамович.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году, у Николая Владиславовича Валентинова, который состоял тогда в партии. Его книга «Встречи с Лениным» опубликована за границей в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
Так пишет о Ленине Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным».
Это были фрагменты из архивных передач «Радио Свобода», воспоминания тех, кто видел Ленина. Иван Никитич, продолжая беседу, я хочу спросить о том, однозначно ли антибольшевистской была позиция тех, кто выступал на волнах «Радио Свобода», или мы приглашали самых разных людей?
Нет, антибольшевистская совершенно четко, но не антисоциалистическая, как казалось кому-то в Советском Союзе в эпоху глушения. Совсем нет, потому что социалистами были меньшевики, то есть... тоже члены партии РСДРП, но просто не Б в скобочках, а М. Те люди, которых у нас не слышал никогда никто, и имена которых всячески старательно вычеркивали из нашей истории. У нас выступали и эсеры, у нас выступали и кадеты, то есть представители самых разных политических партий. Но идея социализма, то есть справедливого общества, построенного осмысленно, осознанно, с тем, чтобы удовлетворить интересы самых разных слоев и классов населения, эта идея жила постоянно в головах бывших революционеров, да, исторически проигравших.
На ваш личный взгляд, историка, исследователя, да и слушателя, самый яркий материал, который вам на волнах Радио Свобода доводилось встречать, слушать, посвященный Октябрьской революции?
Я думаю, что это программа апрельская 1970 года, посвященная столетию со дня рождения Ленина. И вот, в частности, то, что мы с вами услышали, немножко взято и из той программы тоже.
Историк Радио Свободы Иван Толстой. В завершении программы «План на неделю» октябрьская реплика писателя Анатолия Стрелинова.
Каждый прожитый послесоветский день прибавляет нам понимание, что представляло собою то, что было задним числом названо Великой Октябрьской социалистической революцией, а по свежим следам именовалось просто Октябрьским переворотом, даже без большой буквы в первом слове. Все больше укрепляешься в правоте Пастернака, заметившего, что это было такое событие, о котором подобает говорить или с величайшей серьезностью, или никак. Вслед за тем сразу, поистине сама собой, является мысль о роли личности в этой истории, и тут же о возможностях демагогии, диатрибы и пропаганды. Уже через пару-тройку лет после успешной русской и захлебнувшейся немецкой революции Вебер вывел основные требования, которым должен отвечать политический вождь, если он хочет вести за собой массы. Прежде всего, обещать и обещать, не зная устали и никакого удержу, обещать решение всех насущных проблем и непременно в кратчайшие сроки. С его языка не должны сходить два слова – справедливость, которая восторжествует под его началом, и враги, народные обидчики. Почти за год до октября Ленин обещал по ежедневному стакану бесплатного молока каждому ребенку в рабочей семье. Ввиду обозначившихся трудностей с хлебом, утверждал, что хлеб в стране есть, а чтобы в этом убедиться, надо просто отменить коммерческую тайну, как гнуснейшую уловку эксплуататоров. Став у руля, обещал коммунизм не позже, чем через 10 лет. Невозможно не впасть в глубочайшую задумчивость, складывая одно к одному свидетельство о состоянии народной души перед октябрем. Накопился огромный заряд зависти, ненависти к власть имущим, к собственникам, к барам, к попам, вообще к чистой публике. До последнего дня царской армии офицеры били солдат. Страшно тяжело было дышать всем. Ощущение, что так дальше жить нельзя, было у всех. Страна не шла, она неудержимо неслась к войне всех со всеми. Пусть станет хуже, чем было, пусть все полетит к черту, но этот уклад должен быть сметен. Все тот же Ленин был совершенно прав, когда в ответ на упреки, что слишком рьяно со своей командой рушит все вокруг, говорил, что массы в 100 раз радикальнее нас. Ясно, что при этом всем легкая, легчайшая, бескровная победа могла быть закреплена только террором, любимое детище Ильича. Первым в истории вождь мирового пролетариата сообразил, что террор может и должен быть средством не только подавления недругов, но обязательным, незаменимым средством строительства коммунизма. В рай только палкой. Террор в качестве строителя новой жизни, то усиливаясь, то ослабляясь, просуществовал до самого завершения величайшего из социальных экспериментов. Осталось сделать последний штрих – указать единственного подлинного создателя этой картины, а заодно всего, что было на Земле от начала времен. Наполеон перед смертью назвал этого правителя-распорядителя, этого начальника истории, случаем. Как ни странно, Ленину, этому утописту до мозга костей, был близок такой взгляд. Поразительно, например, та трезвость, с какой он признал в 20-м году, что возглавляемая им власть продержалась минувший год только чудом, что это случай, который надо благодарить всеми силами души и, разумеется, не профукать. На что рассчитывать, теперь знаем и мы.
Анатолий Стрелиный. День 7 ноября. Значение для современной России. Таковы некоторые события предстоящей недели, 45-й недели 2015 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.